Игорь Берег. Сейвер. Реакция замещения. Посвящение от автора ЛК с благодарностью. Морис Биком в задумчивости почесал переносицу, бесцельно передвинул на столе массивную малахитовую пепельницу, щелчком открыл коробку сигар. Дональд Осборн с удовольствием угостился тонкой данемановской суматрой. Чувствовал он себя достаточно уверенно, грехов что-то не вспоминалось. Так что можно было и сигаркой побаловаться, раз угощают. Молчание Бикома затягивалось. И означать это могло только одно — задание. Какое-нибудь заковыристое, деликатное. Но и это не портило Дональду настроение. Мало ли какие задания ему приходилось выполнять. На то и сейвер, чтобы делать невозможное. Наконец он не выдержал. «Ну ладно, шеф, не терзайте душу, выкладывайте». Биком еще раз почесал переносицу, потом смущенно сказал.
«Да, понимаешь, дело уж очень необычное. Как бы это поточнее тебе изложить?»
Дональд усмехнулся. «Как есть, так и излагайте. Я ведь не девочка из колледжа». Но внутренне напрягся. Смущенный Биком — это что-то из ряда вон.
«Вот то-то и оно, что не девочка», — протянул Биком. «А хорошо бы».
«В каком смысле?» Осборн приподнялся из кресла, сминая сигару в пепельнице. Интересное было вступление, многообещающее. Биком наконец решился.
«Как ты знаешь, никогда еще сейвер-мужчина не ходил по вызову женщины».
Под Дональдом словно граната взорвалась, так его подбросило.
«Ну нет, только не это. И не думайте даже. Бабой я себя еще не чувствовал. Хватит и мужиков, старых маразматиков».
Дональд был по-настоящему возмущен. Ему, сейверу экстра-класса, предлагать подобное? Да за кого его держат? Еще бы педераста подсунули. Биком успокаивающе поднял ладонь.
«Погоди, погоди, не горячись. Выслушай сначала».
Осборн попытался взять себя в руки. Дисциплина. Но сел, кипя в душе.
«Ты подумай о том, — начал убеждать Биком, — что действительно никто и никогда этого не делал. Но ведь когда-нибудь такое должно случиться. И кто знает, что тогда будет. Конечно, наши умники, работающие системой перехода, уверяют, что ничего страшного не произойдет. Но ты им, если честно, веришь?»
Нет, очкарикам из научного отдела фирмы Дональд, конечно, не верил. А Биком продолжал разливаться.
«Смотри на это как на эксперимент. Не могу же я в самом деле послать на такое дело зеленого новичка. Он там такого натворить может. Да и ты справишься ли еще?»
Дональд отлично понимал, что его берут на слабо. Но также понимал, что только на слабо его и можно взять в таком деле. Были уже прецеденты. В конце концов, что это за мужчина, если его нельзя взять на слабо?
«Но ведь ребята засмеют, шеф. А если она шлюхой какой-нибудь окажется?»
Биком понял, что побеждает. Недаром ведь он работал директором по персоналу.
«Ну, я думаю, смеяться никто не будет. Дело серьезное. Кроме того, если хочешь, все останется в секрете. А насчет женщины... Вот, посмотри».
Он вытащил из ящика стола и протянул Осборну фотографию. Женщина на снимке была не просто красавицей. Такие рождаются, наверное, раз в 100 лет. И обязательно мужчины тут же начинают из-за них убивать друг друга на дуэлях, развязывать войны и совершать разные прочие благоглупости. Для этого мало родиться просто очень красивой женщиной. Надо обладать какой-то особенной притягательной силой, чтобы всем, без исключения мужчинам, захотелось немедленно сигануть с крыши небоскреба, лишь бы заслужить хоть один благосклонный взгляд.
«Шеф, мне что, в кино сниматься предстоит?»
Только Элизабет Тейлор мне в фирме не хватало. Нет, тут другие дела. Ты знаешь, что только вызов сейвера стоит больших денег. Абонирование же достаточно дешевая штука, и обычно никто от наших услуг добровольно не отказывается. Мало ли что с человеком случиться может. Пусть будет на всякий случай палочка-выручалочка. Пару лет назад я, так сказать, своей властью поставил на учет одну девушку. Это дочь моего старого друга. Он сам меня об этом попросил, поскольку работа дочери связана с известной степенью риска. И все было нормально до последнего времени. Но вот вчера от нее поступило заявление об отказе. Сам понимаешь, я очень удивился и тут же позвонил ей. Очень холодный разговор. Она прекращает активную деятельность, собирается заниматься литературной работой, а потому больше не нуждается в нас. В ближайшее время посетит фирму, чтобы убрали микроимплантант. Пока же следует отключить от абонентской сети. Вполне разумное объяснение, и на этом я мог бы успокоиться и сдать дело в архив. Но мне, старому дураку, вдруг показалось, что в ее голосе были слезы. И готов поклясться, что, закончив разговор со мной, она разрыдалась. Конечно, может быть, это обычный женский заскок, но я знаю Сейру с рождения и не очень представляю себе ситуацию, в которой она может рыдать.
«Она что, летчик-испытатель? Или тореадор?» — хмыкнул Дональд. На поверку все оказывалось достаточно прозаичным. Истеричная молодая девица, нервный срыв, добрый крестный беспокоится о своей крестнице, как бы чего ни вышло, и готов для такого дела переступить моральные и служебные рамки. Тем более, что самому переступать не придется, а есть для этого тренированный мужчина, здоровый и психически устойчивый. Тоска. Отказаться бы. Но как-то неудобно. Морис может подумать, что он струсил. Ну и вообще... Когда-то ему приходили мысли, а что, собственно, они чувствуют, эти женщины? Не в смысле секса, а во всех остальных. Ведь что ни говори, а они совсем другие существа, чем мужчины, и если кто-то утверждает, что до конца познал женщин, можно смело плевать ему в глаза.
«Оплата по высшей категории, плюс надбавки за риск и срочность. Я лично проконтролирую», —
бросил Биком последнюю гирьку на весы. «Это уж как полагается», — серьезно сказал Дональд. «Хоть какая-то будет компенсация за моральный ущерб». Он согласился. В смысле, сходить на десяток минут, узнать, как и что. И быстренько назад. Нечего там валандаться. В этот день как раз дежурил Тимоти Лоренс, добрый приятель Осборна. Но даже ему Дональд не сказал, куда отправляется. Попросил не шуметь, намекнул, что Биком в курсе, набрал на пульте нужный код и вошел в камеру. Можно было бы, конечно, рассказать об ощутившихся вдруг тяжелых ресницах, об утончившихся руках и постройневших ногах, но, с сожалением, сам этому сожалению удивляясь, он понял, что ожидания его и Бикома не оправдались. Не дано мужчине, если он нормален, почувствовать себя женщиной. Кем родился, тем и будешь. Не зря люди с нарушенной гормональностью не выдерживают жизни в чужом теле и любыми путями стараются сменить пол. Неудобно и неуютно было Дональду в теле этой самой Сейры. Тем не менее, он постарался включиться и настроиться. Открыл глаза и чуть не свалился с пуфика перед зеркалом. То есть, чуть не свалил клиента. Фотография, которую ему показывал Морис, конечно, была отличной, но не передавала она всей той прелести, что была в Сейре. На что уж Дональд считался мужчиной в полном смысле этого слова и не боялся ни черта, ни женщин, а тут поостерегся бы подкатываться. И не отшила бы его, просто не заметила. Что, кстати, и обиднее всего. А дальше
думать о красоте и привлекательности стало некогда, потому что обнаружил Дональд на туалетном столике среди всяких коробочек, флаконов и кисточек три пустых упаковки от сильного снотворного и почувствовал, что комната плывет перед его глазами, поворачивается против воли, и дела хреновые, снотворное уже начало действовать, и съели его в таком количестве со вполне определенной целью. И если черт бы ее побрал, эту бабу, он тут же что-то не предпримет, то конец его миссии, и пора тогда убираться во свояси, пока не поздно. Хорошо, что у него был кое-какой опыт в подобных делах. То есть сам он, конечно, не травился, но пару раз влипал в ситуацию, когда клиент, уже начиненный пилюлями по самые уши, начинал отключаться, но в последний момент пугался и вспоминал кодовое слово. Так что в течение следующего часа Осборн в прямом смысле выворачивал клиента наизнанку, позабыв при этом, что клиент его женщина. В ванной в шкафчике нашлись необходимые медикаменты и шприцы. Потом он отправил опустошенную Сейру спать, поплотнее укутал в одеяло, а сам отключился и задумался. Было большое желание закурить, но для этого нужно возвращаться, а оставлять девчонку одну не хотелось. У нее дурехи еще и револьвер в ящике стола валялся. Проснется ненароком, поймет, что отравиться не получилось, и ага. Вон какая решительная девица. Даже от сейвера отказалась. Да не учла балда, что от сети ее могут не отключить. Любопытства Дональд Осборн лишен не был. Живой человек как-никак. Но если бы на месте Сейры оказался кто-нибудь другой... Мальчишка-неврастейник или старый психопат, Дональд ограничился бы тем, что откачал как следует, провел психомассаж, чтобы снять последствия неудачной попытки самоубийства и успокоить расшатавшуюся психику, да с тем и отчалил, не доискиваясь до причины. Здесь же дело было другое. Ну, кому еще непонятно, что совсем другое? Так что долго уговаривать свою совесть Дональду не пришлось. Тем более, что Бикому обещал разобраться, в чем тут дело. Вот и разбирается. И, сконцентрировавшись, стараясь ненароком не разбудить и не вызвать дурных сновидений, он начал работать. Была Сейра не летчиком-испытателем или тореадором, а геологом. А это означало жизнь кочевую, полную опасностей, приключений, романтика, чтобы ей пусто было. Понятно, поэтому просьба отца девушки о подключении к абонентской сети. Ну, что бабы дуры, это Дональд всегда знал. Но чтобы настолько? Как могла эта красавица, умница, девушка из самых чудных снов, втюриться в такое ничтожество? Толстые волосатые лапы с короткими пальцами, наглая улыбка на морде, бегающие блудливые глазки, бумажник, набитый кредитными карточками. Бизнесмен, маклер какой-то поганый. Такой своего не отдаст, но и чужого не упустит. Но как Сейра-то могла? Неужто и вправду любовь зла? Деньги тут были ни при чем, денег у Сейры и своих хватало. А ведь этот козел просто измывался над ней. Цедил в трубку, что ему некогда, что у него дела, хотя она отлично знала, что никаких дел у него сейчас нет. Врал, что занимается детьми и не может сейчас прийти, а сам шлялся по каким-то своим мелким денежным делишкам, орал на нее, оскорблял, швырял трубку, просто не подходил к телефону, даже бил ее. И она все сносила, терпеливо и прощающе, но однажды стала совсем не в моготу. Когда поняла, что есть другая или другие, что ему все равно, живет она или уже умерла, что делает, над чем работает, чем дышит. И она решилась. Не для того, чтобы доказать ему, разве такому докажешь что-то даже своей смертью. Просто действительно стало совсем плохо. Ну, начистит он ему свинячье рыло. Что дальше? И не научит ничему. И Сейре не поможет. Уж настолько-то Дональд жизнь знал. а он вот что сделает». И, убедившись, что девушка спит наконец спокойно и в ближайшие 2 часа не проснется, Осборн вернулся в дежурку. Тимоти приподнял голову от своей рукописи, спросил: «Как сходил?»
«Ничего, нормально. Ты не возражаешь, если я еще немного поработаю?»
«Ну что ты?»
Но сначала Дональд прошел в туалетную комнату и устроил себе тщательный осмотр. Из зеркала на него смотрело слегка загорелое лицо человека, знающего, что он делает и с какой стороны у револьвера мушка. Немного похож на Клинта Иствуда, но только немного. Конечно, если кому нужен верный парень для особо опасного дела, вот он. А на роль охмурителя прелестной женщины никак не подходит. Дональд вздохнул. Была у него такая мысль. Ну и фиг с ним. Сейчас что-нибудь подберем. Он засел за компьютер и совершил еще один служебный проступок, забравшись в картотеку фирмы. Через 1/2 часа поисков выбрал 3. Претендентов, так сказать, на руку и сердце. Космонавт, модный писатель, а один был особенно хорош. Профессиональный охотник, красавец, да вдобавок ко всему еще и потомок польских королей. Дональд аж залюбовался точеным профилем, холодными, голубыми, немного насмешливыми глазами. Ну, королевский потомок, не подведи. Собственно говоря, то, что затем совершил Дональд, было уже даже и не служебным проступком, а целым использованием служебного положения. Нет, не в личных целях, конечно же. Работал он в прямом смысле не за страх, а за совесть. Как объяснит себе Сейра то, что, проснувшись на разоренной постели, она вдруг встала и на подгибающихся от слабости ногах поплелась в душ смыть холодный липкий пот, а потом после рюмки коньяка присела к зеркалу приводить себя в порядок для чего-то предстоящего, важного и нужного? Тут Дональду, не имевшему понятия о секретах макияжа, пришлось чуть ослабить контроль, и едва все дело прахом не пошло. И как объяснит она то, что в наше неспокойное время, в вечернем платье, не имея в сумочке не то что револьвера, а обычного газового баллончика, отправилась в маленький китайский ресторанчик в далеко не самой респектабельной части города? Тут Дональд проявил вкусовщину. Ресторанчик был его любимым. Не то чтобы дорогих кабаков не знал, а вот так вот. А как потомок чертовой пропасти королей объяснять себе и ей будет это все, Дональда волновало меньше всего. Соврет что-нибудь. Не впервой. Порой Дональду казалось, что еще немного, и он сойдет с ума. Метания, Сейра, дежурка, потомок, дежурка, Сейра и так далее даром не проходили. Оказываясь в своем теле, он мечтал лишь об одном — закончить бы побыстрее, забрать Тима и завалиться в какой-нибудь кабачок, только не китайский. А потом можно будет кое-кого вызвонить. Или не вызванивать, бог с ней. Однако, как ни был бы он замотан, как ни был увлечен тем, что происходило за столиком, к исходу 2 часа Дональд почувствовал себя 3-м лишним. Главное он сделал. Сейра и этот холеный потомок настолько заинтересовались друг другом, что узкую женскую ладонь то и дело накрывала широкая мужская и было послано в соседний ресторан за шампанским, поскольку здесь была только дурацкая китайская водка, а уходить куда-то не хотелось. И строились фантастические планы совместной геолого-охотничьей экспедиции, и 2 сигареты уже прикуривались одними губами. Честное слово, к последним бредням и делам Дональд не имел никакого отношения. Но, отключившись от веселой парочки, он так и не сделал того, что собирался. Вяло махнул Тимоти, которому оставалось всего 1/2 часа до смены, вышел из здания фирмы, кое-как доехал до своей квартиры, захватив по дороге 2 блока Туборга. А потом валялся на диване, тупо смотрел в экран телевизора и изредка дергал за кольцо очередной банки. Да пропади оно все пропадом. Нет, ребята, ничего нам больше не надо. Работа интересная, веселая, пиво под боком.
чего еще желать? Девочки, сейчас номер накрутим. Вот только телефон далеко стоит. Вставать лень.
Однако на следующий день, прежде чем идти докладывать Бикому, Осборн не удержался и еще раз сунул нос в сознание Сейры. Занималась та самым, что ни на есть, женским делом. Сидела в каком-то салоне в кресле, а юркий итальянец с повадками дамского любимца суетился вокруг нее, что-то делая с тяжелой гривой волос. Дональд готов был облегченно вздохнуть. Кто же самоубивается с новой прической? Но обнаружил, что в сумочке лежит приглашение в очень респектабельный ресторан, написанное стихами. Ничего себе! Дональд понял, что перестарался. Ситуация вышла из-под контроля, и средство стало целью. Что теперь? Отговаривать ее, что ли? Смотри, мол, на это проще. Не ходи никуда. Не для того тебя с поляком знакомили. Он яростно отключился и отправился к Бикому, даже не попытавшись заглянуть к королевскому потомку. Противно было. Но вечером опять не выдержал и поперся в этот самый шикарный кабак. Так туда еще и без галстука не пускали. То, что человек в мятой рубашке и кожаной куртке, им ничего, а без галстука — ни-ни. Благо, тут же можно было это самое украшение взять на прокат. Чувствуя себя совершенным идиотом в атласной бабочке, Дональд потягивал терпкое испанское вино по бешеной цене, рассеянно отбивался от приставаний поддатой соседки, тоже мне еще респектабельный ресторан, приличному человеку поужинать спокойно нельзя, и наблюдал за тем, как эти два голубка воркуют за своим столиком. Горько ему было, и какой-то ком стоял в груди. То ли от непривычного вина, то ли от мысли, что никогда и никто не будет смотреть на него с таким теплом и нежностью. Никто не будет звонить несколько раз на дню с совершенно пустяшными вопросами, лишь бы услышать его голос. Никогда не будут часами терпеливо его дожидаться, полагая мужскую работу самой важной и нужной. Горько, ребята, горько. Получаса этой пытки хватило ему с избытком. Потом Дональд бросил на стол несколько кредиток, сунул в бокал бабочку и ушел, едва не бегом. Провались оно все. Через два дня Тимоти Лоренс на очередном дежурстве попросил Дональда переговорить с клиентом, а он пока кофе сварит. Эта хитрая морда Тим, похоже, только прикидывался, что ничего не замечает. Было у Осборна подозрение. Появившиеся в журналах рассказы о сейверах некоего писаки по фамилии Плок — дело рук Лоренса. Уж слишком узнаваемы были ситуации и персонажи. Но разве докажешь? Попытался Дональд его прижать, так Тимоти наставил свои невинные серые глаза. «Что ты, Дон, куда мне?» Вот и здесь. Неспроста он вместо себя друга послал. Клиентом, с которым следовало переговорить, была Сейра. Обругав в душе Лоренса последними словами, Дональд принял у девушки заявление о восстановлении на учете в фирме, задал пару дежурных вопросов, записал ответы, стараясь, чтобы не дрожали пальцы на клавишах компьютера. Лишь потом бросил хмурый взгляд на Сейру. И наткнулся на два толецких клинка. Так остро смотрела девушка на него, словно старалась проникнуть в самую глубину, достать до сердца. Несколько минут длилась эта немая схватка. И, наверное, первый раз в жизни Дональд поддался. «Ну я это был. Еще вопросы есть?» Грубость была его последним бастионом. Но Бастиона просто не заметили. И вопросов не было. Был приказ. «Иди сюда». Лишь спустя какое-то время он смог перевести дыхание и спросить: «А как же твой потомок к...» Но мягкая ладонь остановила: «Молчи, молчи. Оторвет мне Марис голову», — подумал Дональд. Спустя 2 месяца после дежурства Осборн обнаружил на сиденье своего Ягуара свежий номер с очередным рассказом Плога из жизни Сейверов. Просмотрев его, хмыкнул: «Зараза, Тимоти!» и, вернувшись домой, закинул журнал подальше. Оказалось, что недостаточно далеко. Каким-то образом журнал нашли и забрались с ним в ванну. Дональд босиком в одних джинсах уютно расположился в кресле, поставив на живот стакан с джином. Вот до пульта бы еще дотянуться, ящик включить. Внезапно послышалось: «До, подойди, пожалуйста!» Кряхтя, он поднялся, прошлепал в ванную. Из пены была видна только голова Сейры. «Почему ты мне не сказал, что он в тебя стрелял?» Сколько тревоги было в этом вопросе. Черт, кто проболтался? Кто стрелял, моя хорошая? Артур? Королевский потомок? Тут Дональд наконец узрел злополучный журнал и с облегчением вздохнул. «А, ты об этом, господи! Ну разве можно верить во всю брехню, которую сочиняет Тим? Надо же отличать художественный вымысел от правды жизни. Куда ему стрелять, тому Артуру?» «Еще бы, со сломанной рукой-то», — подумал он. «До сих пор от слез не просох, наверное». «Слушай, у меня тут идея ценная появилась». И, как был в джинсах, полез в ванну. Игорь Берег. Сейвер. Повесть читал Амир Рашидов. Творческая студия «Амкадр», 2018 год.